Ну вот за то, что я записываю этот подкаст, меня просто надо убить. Потому что у меня нет времени, я не должен был его записывать. Но я человек еще такой, знаете, зажигающийся, воспламеняющийся. Мне вчера один мужик сказал, что у меня еще глаза горят, и это хорошо, мол. А вот у другого, он смотрел, коллеги одного, говорит, не горят, а у меня горят. Ну вот горят, горят и загорелись. И вот думаю, надо отвлечься от работы и записать все-таки. А почему я начал писать? Потому что один парень меня насмешил, оставив комментарий в подкаст «Три гика и портвейн 2». Вот там, где мы обсуждали всякие там термины, там dependency injection, ORM, SQL и так далее. Ну, видно, парень послушал, и у него создалось впечатление, что мы вообще не знаем, что это такое. И он решил помочь старикам-программистам и вот рассказывает мне, что такое dependency injection, и что такое SQL, и что такое ORM. Он вообще, конечно, молодец, молодец. Решил помочь выжившим из ума старперам. Конечно. А в конце он написал, и насчет ковбойского кода. Господа, будь вы хоть семи пядей во лбу, научитесь писать нормально. Код пишется для людей, а не для машин. Ну, видно, этот слушатель лояльный. Я не хочу его обижать, ни в коем случае. Но больше глупости я еще давно, в общем-то, не слышал, что код пишется, оказывается, для людей. Я понимаю, о чем он говорит. Он говорит так, как говорят многие программисты. Он считает, что... Ну, давайте я вам лучше зачитаю то, что я ему ответил. Потом он мне отписал. Он говорит... Вернее, я ему написал. За объяснение, что такое dependency injection в ORM SQL, спасибо. Вот уже и не зря подкаст записали. Что-то новое для себя узнал. А то, что код пишется для людей, концепция тоже интересная, свежая такая. Какая разница, насколько эффективно программа работает? Задача сделать так, чтобы InnerJL, это его псевдоним этого комментатора, понял код, и при этом ему не пришлось изучать SQL. Прошу к столу вскипело. Михаил Жванецкий. Ну, парень тоже веселый и говорит, понимаю, мол, ответ в стиле Будама, другого не ожидал. Не буду опять вас грузить всякими там техническими делами. Но он в конце опять пишет. Господа, пишите чистый и эффективный код. Ивану, Хосе и Джону потом его читать и изменять. Будьте, в конце концов, просто гуманными. Поберегите их нервы. Ну вот опять я ему ответил, и из-за этого, в общем-то, я начал записывать подкаст. Веселый ты парень, просто хочу убедиться, что я правильно понял задачу. Эффективный, но сложный код писать не нужно, ибо Дон Педро может его прочесть через пару лет. Дон Педро может его не догнать. Будет стыдно перед Доном Педро. А так как большинство программистов нынче педрилы, то еще и засмеют. Одним словом, надо мне пойти на курс, наверное, программирования в какую-нибудь современную школу, где-нибудь в офшорном месте, чтобы меня научили, как правильно писать код и как вообще пользоваться всеми фреймворками, и писать так, чтобы, главное, его понял следующий человек, который зайдет в здание, потому как на проекте же работают как. Все, кто в здание зашел, должен написать пару строчек. Ну, а в таком, если режиме жить, то надо, конечно, чтобы код был понятный. И вот я им еще пообещал, что если найду свой старый блог про Монголию, то озвучу в подкасте. Ну вот я тут же нашел этот старый блог про Монголию. Вот я, может, даже ссылочку в подкасте приду. Он написан был на английском языке в 2006 году. Тогда я вообще был таким Дон Кихотом. Я тогда боролся с ветряными мельницами, а именно я боролся с аутсорсингом. Я пытался рассказывать, что невыгодно, что на самом деле аутсорсинг не такой дешевый, как это кажется, и так далее. Но суть не в этом. Ну и вот тогда же я написал вот такой блог, который я вам просто сейчас зачитаю. В общем, чтение у меня будет такое. Я буду читать по-русски, но написан по-английски, поэтому извините. В общем, читать я буду, знаете, по-русски. Писал я по-английски, а читать буду по-русски, поэтому... Извините за некую вот такую медленную речь, но все же, я ссылочку пришлю, кто хочет читать по-английски, пожалуйста. Итак, блог назывался тогда посещая офшорный лагерь тренировочный для программистов. Нет, такое было название, да. И писался текст так. Я написал это, сидя в тренировочном кемпе под названием «Чингисхан. Школа для начинающих офшорных программистов». Этот лагерь находится в удаленных горах Северной Монголии. Многие желающие стать офшорниками сюда приезжают на тренировку, на обучение. И так как я популярная персона среди монгольских Java developers, и они мне разрешили посетить их класс, в котором преподаватель по имени Шрини, гуру офшорства, он как раз там выступал и делал презентацию, которая называлась «Начальный курс по взаимосвязи, по общению с западными работодателями». Ну и вот мои заметочки из этого класса я вам тоже приведу. Первая моя заметочка. Америка богатые, а мы бедные. Это нечестно, и они должны делиться. Второй тезис. Вначале, говорил Шрини, их менеджер вас попытается испугать, обещая, что он будет проверять статус ваших заданий каждый день. Не бойтесь. Статус, вот этот отчет о статусе, это просто формальность. И они будут принимать любую ерунду, которую вы напишете. Одна из ваших главных... Это так, третий, да. Одна из ваших главных проблем – это то, что нужно писать в статус-репортах. Никогда не пишите «я не мог это сделать». Американцы любят положительные утверждения. Например, допустим, у вас было задание создать какой-нибудь там reusable компонент, который будет указывать количество запросов к базе данных, которые вылетели по ошибке. А вы, например, даже не имеете ни малейшего понятия, что они от вас хотят. Первую неделю ты потратишь на Гугле в отчаянных и безнадежных попытках найти такой компонент готовый. Отчет за первую неделю ваш должен, в нем должно быть написано: сравниваю разные подходы для создания reusable компонента по определению сбоя в базе данных, чтобы найти наиболее эффективный способ его разработки. Это первая неделя. На второй неделе придумайте нечто похожее. Ну, а скорее всего на третьей неделе что-нибудь более срочное появится, и ты получишь другое задание. Номер 4. Четвертый тезис мистера Шрини. Будь готов провести первые несколько недель, ожидая на то, что тебе дадут ID и пароль, вообще, чтобы залогиниться в систему, чтобы залогиниться в сеть вашего работодателя. А после получения вот этих credentials, как это, ID и пароля, вы узнаете, что вы до сих пор не имеете доступа к дюжине серверов, которые требуют еще и юниксовский логон. Дальше. Ваш удаленный менеджер вам пообещает это решить как можно быстрее. Но из-за того, что есть такое понятие Service Level Agreement, из-за соглашения по оказанию обслуживания от юниксовской команды поддержки, вы не получите этот доступ еще, может быть, неделю или больше. И обычно занимает примерно месяц, пока вы только получите коннекцию вот с этой большой корпорацией из-за океана. Пятый тезис. Никогда не говорите «я не знаю». I don't know. Никогда не говорите. Принимайте все задания. Одна из двух вещей обязательно произойдет. Или вы определите, как это делать каким-то образом, или это задание, может быть, отменят вообще. Номер шесть. Из разговоров с вашими заморскими коллегами по команде всегда требуйте детального на бумаге, вернее, напечатанной спецификации для каждую мелочь, для каждой мелкой изменения в программе. Не обращайте внимания на их утверждение, что я бы быстрее это сам исправил, чем писать для тебя детальную спецификацию. У них нет выбора. Они обязаны с вами работать, чтобы показать, что ваша команда им полезна. Это я имею в виду крупные корпорации западные. Номер 7. Используйте разницу во времени для того, чтобы быть в более выгодном положении. Например, если вы хотите отправить имейл, где вы будете просить каких-то объяснений по заданию, не отправляйте имейл утром, потому что вы можете получить сразу же ответ. Делайте это вечером в вашей зоне временной, прежде чем уходить с работы. Тогда ответ вы получите только на следующий день. Понимаете? Номер 8. Если есть выбор у вашей конторы, избегайте проектов с заранее обусловленной ценой, так называемые fixed price projects. Почасовая работа вам позволит накинуть пару дополнительных часиков тут и там, и у вас будут немножко дополнительных рупий или рублей. А это никогда не помешает. Номер 9. Опытные офшорные программисты никогда не пытаются получить рабочую визу в Штатах и работать здесь, на месте в Америке. Если вы это сделаете, подумайте, вы будете работать намного тяжелее. Нет смысла туда ехать, ребята, нет смысла. Номер 10. Всегда будьте вежливыми. И это вас далеко заведет. Вставляйте «excuse me», «thank you», «yes, sir» в каждое с предложения или через одно. Всегда улыбайтесь, даже во время телефонных разговоров. Вот. Ну, а потом Шрини показал муви. Я не знаю, если вы когда-нибудь видели его, может быть нет, но обязательно его посмотрите. Там на интернете есть про офшорный саппорт-центр. И номер 11. Меняйте вашего работодателя у себя в стране, в вашем городе, каждые 3 месяца. Вы будете приобретать новый опыт ежедневно практически. И даже если новая работа вам предлагает 1% повышения в зарплате, идите туда. Сейчас золотая эра для офшорников айтишных. Пользуйтесь, пока она еще есть. Или, как говорят американцы, it's time to make a quick buck. Можно заработать быстрый доллар. Номер 12. Если вы работаете в QA, Quality Assurance, вот там, где тестировщики сидят, всегда держите несколько багс, чтобы они не попадали в отчет до самой последней даты вот этого цикла по тестированию. И о них сообщите в самом конце вот этого последнего дня. Тогда у этих западников будет срочное совещание, и запуск в продакшн будет отложен, что небольшая беда, а вы еще немножко часов добавите к себе в таймшит, и эти часы будут billable, за них вам будут платить. И повторяйте эту процедуру в конце каждого цикла тестирования. В науке computer science это называется рекурсия. Ну вот, некоторое время я там сидел без слов, speechless. Я даже не знал, что сказать после того, как я слышал все эти советы. Шрини потратил почти полчаса после урока, отвечая конкретные дополнительные вопросы от студентов. Я тоже спросил его, действительно ли он верит в это обучение. Он мне улыбнулся и сказал: «Welcome to the real world, my man», что означает «Добро пожаловать в реальность, парниша». Вот такой блог я написал на чисто английском языке, прочел его чисто по-русски. Ну, надеюсь, вы получили небольшое удовольствие. Но вот там, кстати, был один пунктик, где я говорил, что опытные программисты-офшорники никогда не пытаются приехать в Америку и получить здесь рабочую визу. И в связи с этим я хочу вам рассказать такую штучку. Со мной недавно связался один программист, которого я знал раньше там по разным работам, и он меня спросил: хорошо, он работает, все отлично, я знаю. Я знаю, сколько он зарабатывает. Может быть, я не знаю сколько, может быть, 1400 он зарабатывает долларов в месяц, работая в Украине. И он мне говорит: вот скажи мне, пожалуйста, как ты мне посоветуешь? А он один еще молодой парень. Он мне говорит: скажи мне, как ты посоветуешь, если вдруг я решу уехать в Америку. У него есть компания, которая его возьмет и которая ему сделает рабочую визу. Он говорит: вот если взять мой заработок, как ты считаешь, выгодно мне или невыгодно, будет ли у меня оставаться больше в Америке, чем здесь сегодня? Ну и вот тут такая тема, понимаете. Во-первых, надо сказать, сама постановка вопроса, по-моему, неверная. Если человек думает, стоит ли ему уехать в Америку или нет, только потому, чтобы заработать чуть больше денег, то я могу уже сразу сказать, что ехать не надо. Не надо, потому что вы, ребята, можете сегодня заработать достаточно много денег у себя в стране. Айтишники, программисты, если не ленивые, если не алкоголики, то могут заработать столько, сколько они хотят. Они будут зарабатывать в 2, в 3, в 4, в 5, в 6 раз больше, чем средняя зарплата в вашем городе. Ну, или скажем, ладно, пусть не в вашем городе, может быть, придется отъехать там, в Киев или еще какую-нибудь столицу. Но это не может быть причиной. Если вы хотите просто больше зарабатывать, и если вас все устраивает там, где вы живете, оставайтесь там, выкиньте из головы эти глупости. В Америку нужно ехать только в том случае, если вас что-то не устраивает в жизни в этой стране. Поэтому я хочу сказать, что если вы зарабатываете 3-4 доллара в месяц чистыми, я не думаю, что просто по арифметическим причинам стоит ехать. Подумайте сами. Ну вот вы приедете сюда. Ну, допустим, вам дадут, ну, допустим, 75 тысяч долларов. Ну, 80 тысяч долларов, допустим. Вам даст ваш работодатель в год. 75-80 тысяч долларов, это с них надо снять 30-35% вернее, на налоги. Особенно если вы один человек, то там лупят 35 точно. А может даже и больше будут платить. Ну, допустим, 35. Третью часть давайте возьмем. Третью часть отдадите. То есть зарплата у вас 75, а 25 отдадите дяде Сэму. То есть у вас что осталось? Чистыми у вас осталось 50. 50 тысяч в год делим на 12 месяцев. Делим на 12 месяцев, получаем что? 4 тысячи в месяц с копейками. Из этих 4 тысяч вам надо, конечно, снять жилье, правильно? Это зависит от места, где вы живете. Ну, даже уж как бы в скромном месте, чтобы снять, скажем, двухкомнатную квартиру, вам нужна 1000 долларов. То есть уже вот это вот сколько у вас было? 4 с копейками. 4 с копейками, надо из нее снять 1000. Дальше, если вы будете жить здесь, вам нужна медицинская страховка. Маленькие работодатели обычно не дают страховку. Если крупный работодатель, они вам могут дать страховку. Но если у вас нет страховки, сразу же еще долларов 800 в месяц надо дать на страховку. То есть еще получается, что из этих 50 надо снять за жилье, как мы уже сказали, снять 12 тысяч, за страховку еще... сколько, 12 умножить на 8, не знаю, сколько это будет, много будет, да, еще 1009. Да вам уже ничего не остается, надо машину купить, потому что надо ездить на работу. Вы будете получать меньше, чем вы получаете у себя. Еще и будете нервничать из-за этого. Ну хорошо, пусть он вам даст больше денег, у вас будет оставаться 60 тысяч чистыми. Ну даже 60 тысяч чистыми у вас будет оставаться. Это уже хорошая зарплата, кстати. Это неплохая совершенно зарплата. У вас останется, у вас будет получаться 5 тысяч чистыми в месяц. Ну опять же, с этих 5 надо все то же самое надо снять. Вот, поэтому подумайте, если вы просто хотите переехать сюда только из-за того, чтобы больше заработать, вы не подзаработаете. Если у вас что-то уже сидит внутри и вас дергает и толкает, что вы думаете, что в Америке более правильное общество, и поэтому сюда надо ехать, это другая история, тогда все, что я вам только что сказал, забудьте, перечеркните жирным карандашом и скажите себе, ну не имеет значения. Буду получать столько же, сколько сейчас в Киеве получаю. Может, даже чуть меньше мне будет оставаться в кармане. Но зато я же еду туда не просто так, чтобы заработать, а чтобы строить свою жизнь, чтобы завести семью, чтобы родить детей, чтобы дети росли в более правильном обществе. Но опять же, если вы считаете, что оно более правильно, я-то считаю, это же понятно. Но вы можете не считать, и вы тоже правы. Я прав по-своему, и вы правы по-своему. Поэтому иммиграция это не есть правильный вариант для таких людей, которые просто хотят подзаработать. Соответственно, еще один человек меня спросил, говорит, вот сейчас начинается это очередной год этой визы иммигрантской, как это называется, грин-карты, вернее, лотерея грин-карт, правильно, в Америке. На 2012 год они сейчас начинают собирать заявления. И он мне написал, ну вот как думаешь, нужно мне участвовать? А он типа начинает изучать программирование, этот человек. Ну что я могу ему сказать? Ну подавать наверняка надо. Но не забывай, что человек, который выигрывает грин-карту и приезжает сюда, никакой помощи от государства он не получает. Вот если у него есть там в кармане там несколько тысяч долларов, вот это все, что у него есть. Если у него есть еще к этому специальность и английский язык, тогда да, тогда если он может полгода продержаться здесь, за это время найти работу по специальности или близко по специальности, особенно если, допустим, семья едет еще там, ну, хотя бы один человек должен работать, причем начать работать довольно быстро, вот, тогда можно ехать. Ну, вы можете сказать, что лотерея будет в 2012 году, до 2012 года еще есть время, ну, есть время, конечно, есть, и надо заниматься с утра до ночи, как раб работать. Тогда, может быть, что-то и получится, чтобы подтянуть свой английский, получить правильную профессию, причем уже работать по этой профессии у себя в городе. Тогда можно делать. А если нет, ну, выиграете лотерею, ну, выиграете, ну, и выбросите этот выигрыш. Почему? Потому что вы не готовы будете к поездке. Ну вот, так я вас настращал. Хотя настроение хорошее, насмешили меня комментаторы. Вот и получился такой айтишноватый подкастик. Будьте здоровы, ребята, надо быстро опять за работу. Итак, не должен был я записывать этот подкаст, не должен был. Поэтому считайте, что его не было. Пока. С вами был Будам.